толстую книгу «На краю советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики 1945-1960 годы». В выходных данных обозначено аж 8 академических учреждений, российских и зарубежных. Ну и что говорит наука? Были в Советском Союзе наркоманы и прочие маргиналы?
Конечно, были. Советское общество не так сильно отличалось от любого другого, как хотелось бы думать его ярым сторонникам и ярым противникам. А что касается «при социализме нет проституции», ну, это реклама. Вроде как «Сникерс» – лучшее средство утолить голод. Самим же «Сникерсом» понятно, что не лучшее. И в нашем случае чиновники тоже все прекрасно понимали и между собой спокойно обсуждали статистику того, чего якобы нет. В 1956 году в Ленинграде выявлено 600 женщин, занимающихся проституцией. В Москве за третий квартал 1958 года – 278. Все было. Даже монетизация льгот. Произведенным в доме буксильно обыском в подполье обнаружены детская ванная, катка, два ведра и другая посуда, наполненные разменной монетой советской чеканки, общим весом 333 килограмма, в том числе серебряные монеты 219 и медные 114 килограммов, на общую сумму 15 тысяч рублей. Вообще здесь на 800 страницах множество сюжетов для детективного романа. Попадается и такая инфернальная жуть, до которой, пожалуй, и Стивен Кинг не додумался бы. Вот Светлана, 40-го года рождения, с 7-летнего возраста стала уходить из дома, разъезжать по городам Союза. В Москве задерживалась милицией большое количество раз. В августе 50-го года, то есть в 10-летнем возрасте, на Ярославском вокзале познакомилась с женщиной, взяла у нее 3-летнего мальчика. Не найдя матери на месте, Светлана держала его при себе 3 дня, а потом завела в пустой вагон электропоезда и убила. А что касается социологии, было всякое. Вопрос в количестве и качестве. Как ни странно, отмена всяческой секретности в 90-е годы не обогатила нас точной и достоверной статистикой. Но и та, которая есть, позволяет делать выводы, ну, хотя бы сопоставить порядок цифр. По наркотическим статьям в начале 60-х по РСФСР осуждались в год от 200 до 600 с небольшим человек, причем фигурирует в основном гашиш. Ну, здесь рост не то что огромный, катастрофический. Советская система демонстрировала высочайшую эффективность, когда сталкивалась с организованным противником. Но она оказалась довольно беспомощна против аморфной самовоспроизводящейся стихии. Вот поэтому советские граждане были практически избавлены от тяжелых наркотиков, которые невозможно приготовить на кухне с помощью скороварки, но все глубже погружались в банальный алкоголь. Да, они не знали проституции как бизнеса, но в то же время немалая часть женщин вела не просто антиобщественный, а антигигиенический образ жизни.
Как я понимаю, столь занимательная книга не монография, а собрание документов.
Да, это сборник из серии «Документы советской истории» издательства «Распен», нормативные акты, проекты законов, дискуссии по их поводу, ведомственные инструкции, докладные записки, справки и иные информационные материалы, обращения граждан в официальные инстанции.
Интересно, что вы все время зарекаетесь рецензировать источники, и потом снова за старое.
Ну, без проблем, если издание содержит такие могучие комментарии, которые больше основного текста и практически представляют собой монографию. Но в Роспеновском собрании вводные статьи занимают всего 50 страниц из 800, а комментарии к конкретным документам в основном технические. Копия направлена туда-то, записка в деле не обнаружена. Ну и чью же работу мне оценивать? Хрущева, его министра юстиции, милиционеров?
Ну, возможно, авторов-составителей, которые все это собрали и систематизировали.
Да, и к ним первый вопрос по какому принципу? Вроде простой вопрос. Понятно ведь, какие документы отбирать в вахтанговский сборник, те, в которых упоминается Вахтангов. Но здесь тема широкая, а в заглавие вынесено слово в кавычках, то есть вообще не термин, а метафора. Подзаголовок не добавляет ясности, кто такие социальные маргиналы. Во-первых, какие еще могут быть, если речь идет о людях? Во-вторых, достаточно беглого знакомства с трактовками слова «маргинал» в разных словарях, чтобы усомниться в его надежности. Значит, надо уточнять, край чего, с какой стороны. Действительно, во введении есть параграф о понятиях и ярлыках. Десятки определений для окраинных слоев социума. Асоциальные, аномальные, антиобщественные. Но удивительное дело, в результате у авторов получается, что ни одно нельзя брать на вооружение. Например, понятие «асоциальный» отвергнуто, потому что оно использовалось в Германии при нацизме. В конечном итоге предмет исследования определяется через метафоры, толкования по аналогии и прочие категории. и через формулировки, только что отвергнутые самими же авторами. А героями книги оказываются, я перечисляю по оглавлению, нищие бродяги, уголовные элементы и бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы, безнадзорные дети и подростки, инвалиды, кочующие цыгане. Три последние категории объединены в раздел группы риска, хотя сами же авторы признают, что кочующие цыгане подпадают под определение бродяжничества. Читатель может заметить, но такая очевидная аномальная категория, как душевнобольные, в группы риска не включена. Почему? Как вы, Марина, нам недавно объясняли на примере спектакля по автобиографии Гальего, некоторые инвалиды действительно находились на краю, жили в совершенно ненормальных обстоятельствах. Но многие-то вели нормальный образ жизни. В самой же книге приведен документ, записка в ЦК ВКПБ о необоснованном установлении инвалидности руководящим работникам. Там фигурируют председатель райисполкома, его зам, секретарь райкома партии, прокурор. Все они, используя служебное положение, получают в ВАВТЭК экспертные заключения об инвалидности, чтобы иметь от этого незаконную прибавку к жалованию. Вот, кстати, замечательная иллюстрация еще и на тему коррупции. Существовала ли она в СССР? Конечно, существовала. И чем отличалась от нынешней? К сожалению, современное состояние общественных наук, прежде всего социологии, не располагает к строгому определению понятий. А если бы составители сборника попробовали вписать свой материал в объективную систему координат, они, может, и не стали бы легко и непринужденно избавляться от понятия социального паразитизма, как от порождения советского нормативного дискурса. Ведь в этом понятии есть конкретный смысл, а не просто дискурс. Трудоспособный человек, который не делает ничего полезного, существует за чужой счет, является нахлебником, по-гречески паразитом. Конечно, на практике возможны разногласия, какую деятельность считать полезной. И советские чиновники сделали многое для того, чтобы извратить понятие общественного полезного труда, о чем чуть позже. Но я не думаю, что между историками разных школ, политических взглядов должны быть разногласия, например, по поводу гражданина Мещерякова из колхоза имени Буденного, который воровал хлеб и скот, отравил соседскую корову, а собственную беременную на 8-м месяце жену истязал и пытался столкнуть в колодец. То есть разделение на честных тружеников и асоциальных паразитов естественное и разумное. Настолько естественное, что даже не будучи четко сформулировано, все равно проявляется в содержании и структуре сборника. И авторам можно поставить в заслугу то, что по целому ряду вопросов они высказывают очень разумные суждения, которые полностью подтверждаются документами. И книгу-то они выпустили практически полезную.
Вы имеете в виду, что нам еще пригодится советский опыт?
Уже пригождается. Смотрите, современные инновации о борьбе с наркоманией просто воспроизводят дискуссию конца 50-х, начала 60-х годов. Я цитирую. «Практика лечебных учреждений показывает, что наркотики отнимают у человека волю. Можно ли рассчитывать на разумный подход со стороны человека, ум которого одурманен ядом?»
Это цитата из писем. Как я понимаю, вообще в сборнике их довольно много. И писем, и обращений трудящихся.
Знаете, они совершенно не соответствуют карикатурному образу советского человека, это совка, винтика, который последние 2 десятилетия утверждается у нас через СМИ и кинематограф. Люди достаточно свободно обращаются к властям по серьезным вопросам, не только личным, общественным. Суждения их, ну пусть не безошибочные, но, как правило, рациональные и здравые. В конкретном вопросе о лечении наркоманов государство согласилось с гражданами и со здравым смыслом. Но на развалинах СССР, как мы знаем, возобладали так называемые специалисты, которые всерьез рассуждали о правах и свободах героиниста. Но чтобы не впадать в апологетический тон, я бы отметил такую в конечном итоге роковую особенность советской социально-экономической политики. Подмена понятий общества и государства и оценка труда не по результатам, а по бюрократической отчетности. Цитирую. «Именно этот критерий, работа на государство, станет главным признаком, отделяющим паразитов от непаразитов, антиобщественные элементы от сознательных граждан. Тогдашнее государство не могло признать общественно полезным такой труд, который не был оприходован через канцелярию. Вы же помните, что честные граждане шили штаны, зачастую лучше фабричных, разводили кроликов, выращивали помидоры, записывали музыку на домашних студиях и так далее. И все они оказались приравнены к ворам и проституткам. Я цитирую. «Непонятная забота проявлена в Челябинской области о высланной Каракчеевой, которая не занималась общественно полезным трудом, жила за счет выполнения частных заказов по пошиву одежды. вместо решения вопроса о конфискации нажитого нетрудовым путем имущества, ей разрешили взять с собой сундук с вещами, швейную машинку и другие вещи, на транспортировку которых использовался грузовой автомобиль, а в качестве грузчиков были привлечены работники милиции.
Получается, что милиционеры в этом случае вели себя не так, как требовала идеология, а просто, ну, как люди.
Это обнадеживает. Но, к сожалению, не все были настолько нормальны. За хронологическими рамками сборника ведь продолжалась та же политика. Последний пароксизм борьбы с нетрудовыми доходами ремесленников и крестьян пришелся на Горбачевскую эпоху. Александр Новиков получил сталинский десятилетний срок за то, что собирал дома звукоусилительную аппаратуру. Заметьте, в Китае номенклатура сообразила, что созидательная энергия частников может стать важнейшим фактором прогресса. Для советского же чиновника несчастная портниха Каракчеева так и осталась классовым врагом. Таких, как она, душили под красным знаменем и продолжали душить под трехцветным. Расчищали экономическое пространство для комсомольских мальчиков-мажоров, которые как раз являлись стопроцентными патентованными паразитами в обеих своих ипостасях – райкомовской и реформаторской.
То есть макроэкономическая стабилизация не прилетела из Америки, а была подготовлена всем ходом предшествующего развития, так, да?
Да, и сборник это показывает. При всем уважении к Шараповым и Жегловым, которые честно делали свое дело, надо признать, великая криминальная революция десятилетиями вызревала на блатхатах, в пропахших мочой подворотнях и еще в красивых гостинах, где люди интеллигентные и даже причастные к власти наслаждались песней «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». А комсомол в это время проводил всесоюзный ленинский зачет, от которого на лету дохли мухи. И сотни квалифицированных следователей отвлекались от борьбы с настоящей преступностью, чтобы выяснить, не вырос ли в теплице на приусадебном участке лишний помидор. А как только мелкокриминальная стихия получила от номенклатуры, опять же советской, а не марсианской, карт-бланш на соучастие в приватизации, она тут же выросла в особо крупную мафию. В общем, книга помогает правильно воспринимать прошлое со всеми его противоречиями, не хаять, не превозносить, а понимать историю страны в контексте большой человеческой истории. А в ней это, кстати, происходят интересные вещи. В странах, присвоивших себе высокое звание постиндустриальных, их финансово-бюрократическая элита окончательно порывает с традиционными религиями, свято место занимает своеобразное неоязычество, для которого самоублажение – единственный смысл человеческого существования, и, соответственно, профессия паразита становится массовой и респектабельной. Так что мне опять придется извиняться, не паразита, а получателя пособий или зарплаты на придуманных чиновниками рабочих местах, пиар-технолог по гендерным дискурсам. Собственно, вся развесистая теория постиндустриального общества для того и придумана, чтобы оградить этот прекрасный новый мир от неполиткорректных вопросов работающей части человечества. Вот вам заявка на следующий том. В 3 раза толще. И не на каком не на краю, а в центре глобального общества.
Илья Смирнов рассказывал про книгу «На краю советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 45-60-е годы». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.